Слово Божие прочитаем из первого послания к Коринфянам, из 10 главы. Я прочитаю с 15 по 17 стих. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Аминь.
Аминь.
Вечере Господня. Это... Что это такое вообще? Это не просто обряд, это не просто обычай, это не просто привычный церемониал, да, какая-то ежемесячная традиция. Вечеря Господня – это прежде всего заповедь Иисуса Христа для Церкви. Поэтому она ценна, поэтому она важна. Мы с вами прочитали из 10 главы 1 послания к Коринфянам. А в 11 главе мы с вами читаем с 23 стиха и ниже. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери, и сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание“». Сие творите, сказал Господь Иисус Христос. Совершайте. Мы это делаем не только потому, что нам так надо, не только потому, что нам так хочется, не просто потому, что мы к этому привыкли, а потому, что Христос это заповедал. Вот об этом очень важно помнить всегда, потому что вечеря Господня сопровождает всю нашу христианскую земную жизнь от крещения до того момента, когда Господь призывает нас в вечность. И в каком-то смысле она рискует превратиться в обыденность. В христианской жизни очень многое превращается в обыденность. Когда мы с вами приходим к Господу, мы радуемся искренне от того, что мы спасены, от того, что грехи наши прощены. Мы встаем утром с радостью, что мы новые люди. Но проходит год, два, три. Ну да, христиане, ну да, спасенные. Это уже не вызывает особого отклика в нашей душе. Мы привыкаем. Мы привыкаем к тому, что христиане. Мы привыкаем к молитвам, которые мы совершаем утром, вечером. Привыкаем молиться за пищу. Не то чтобы мы это делали совсем неосмысленно, но все же. Первоначальная вот эта острота ощущения, чувство благодарности, острой благодарности Богу, она уходит. И вот с вечери Господней тоже часто происходит то же самое. Все-таки далеко не всегда участвуем сейчас в вечере Господней так, как когда это было в первый раз в нашей жизни. Заповедь. Заповедь. Что это означает? Когда мы говорим о заповеди, то мы, если мы внимательно читаем Библию, если Библия это часть нашей жизни, действительно, то мы знаем, что нужно, когда речь идет о заповеди, важно не только то, что есть нечто, что мы должны исполнять, но то, что Бог заповедал, еще надо исполнить правильно. И вот сегодня мы с вами порассуждаем вот над этим текстом. Он очень короткий, но тем не менее достаточный для того, чтобы порассуждать и о том, что такое вечеря, и о том, для чего она нужна нам, и о том, как к ней следует приступать. И начать я бы хотел по порядочку с 15 стиха. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». Вот такое вступление, не вдаваясь в подробности, да, но тем не менее оно совершенно определенно указывает нам на то, что вечеря требует разумного к себе, рассудительного к себе отношения, не просто эмоционального. Знаете, сейчас модно христианство превращать из того, что оно есть, в какую-то религию чувств. Это очень опасная вещь. Бог нам дал эмоции, но если эмоции начинают владеть нами, отключаются мозги. Это закон биологический, физиологический, если хотите. Это очень важно, поэтому, чтобы этого не происходило. В Писании не только сказано «будьте как дети», там еще сказано «не будьте дети умом». Христианин не может позволить такой роскоши себе быть вот такой дитятей умом. Сегодня в молитве уже одной сестры прозвучало о том, что мы призваны любить Бога не только всей душой, всем сердцем, всем разумением. И вот когда мы говорим о вечере Господней, конечно, чувство имеет отношение к ней. Мы испытываем чувство благодарности, мы испытываем чувство единения с Господом во время вечери. Мы можем испытывать особую радость. И все это вполне уместно. Но прежде всего Писание учит нас размышлять. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». Это, между прочим, накладывает на нас определенную ответственность. Я, конечно, понимаю, что я никогда, знаете, я первый раз у вас... Я вырос в семье, где меня вообще-то приучили уважать гостей и самому, будучи гостем, не приходить в чужой монастырь со своим уставом. Поэтому ни в коем случае не думайте, что приехал тут московский брат из Союза и начинает вас учить жить. Потому что то, что я сейчас вам скажу, оно имеет отношение не только к вам, но имеет отношение к любой церкви. Мы с вами все находимся, каждый по-своему, в своей жизненной суете. Работа, дом, хозяйство, церковь, у кого-то учеба, у кого-то болячки. Да? Вот все мы так или иначе в этом как-то живем. И вот наступает первое воскресенье месяца, когда по нашему обычаю евангельских христиан-баптистов мы участвуем в вечере Господней. Вот очень важно в этот день выйти из этой суеты. Когда я пришел к Богу много лет тому назад, вы знаете, я рад, что это было давно, объясню почему. Потому что сейчас даже, когда у нас в Москве отошло много хороших обычаев, которые были когда-то. Хороших обычаев. Это один из таких обычаев был, например, когда люди, приходя в дом молитвы, первое, что они делали, это молились. Я не могу к этому сейчас приучить свою церковь, в которой я 16 лет уже пастырствую. Хотя я прекрасно понимаю, что на самом деле люди приходят, и вот все как у вас, все как везде. Сестры причесываются, там косынки прилаживают, там братья начинают заниматься своими делами. Разговоры. А надо бы настроиться на вечерю. Когда мы, но все-таки желательно избегать суеты. Вообще в воскресный день желательно избегать мысленной суеты, а в день вечери Господней тем более. Вот очень важен настрой. Когда в мозгах происходит обыденная суета, мы не можем полноценно рассуждать о Христе, о Голгофе, о вечере, потому что у нас в голове все то же, что и всегда. Нескончаемый поток наших дел, переживаний, трудностей и так далее, и тому подобное. Да? Рассуждать. О чем рассуждать? О чем помышлять? Дальше мы читаем 16 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Приобщение. Очень интересный термин. Его очень часто понимают неправильно, в том числе в наших церквях. Не буду сейчас говорить о том, почему это происходит, это не суть важно. Хотя, может быть, если было бы какое-нибудь другое у нас, не богослужение, а какое-нибудь другое духовное общение, и у нас было бы больше времени, об этом тоже имело бы смысл поговорить. Но, так или иначе, приобщение телу и крови Христа, конечно, не означает того, что во время вечери Господней мы буквально вкушаем тело и кровь Иисуса Христа. Такое толкование у нас в церквях даже можно услышать, хотя оно ближе православной церкви, чем нам. Потому что когда Христос говорил эти слова, «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», Он еще стоял перед учениками в плоти и крови. А? В теле и крови. Ученики никак не могли подумать о том, что Христос как-то раздвоился, и вот Он отчасти перед ними, отчасти на столе. Не понимал так и апостол Павел этот вопрос. Когда мы читаем 11 главу 1 послания Коринфянам, чуть дальше, соответственно, того отрывка, над которым мы с вами размышляем, мы прочитали уже с вами с 23 по 25, а если посмотреть даже дальше с 26 по 28, что мы здесь видим? «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Едите хлеб сей, да? Не тело, едите хлеб. Дальше. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. Мы видим, что хлеб остается хлебом, чаша остается чашей. Собственно говоря, речь идет не о каком-то физическом вкушении тела и крови Иисуса Христа. Более того, речь не идет и о том, что мы получаем Христа духовно во время вечери Господней, как бы извне. Вот не было у нас Христа, а при вечере Господней мы ее вот духовно получаем. Но если вспомнить простую вещь, что сказал Господь Иисус Христос перед Вознесением. Самый конец, 28 глава Евангелия от Матфея, 20 стих. Помните, да, Спаситель сказал: «Се я с вами». Когда? Когда вы вечерю принимаете? Во все дни до скончания века. Это очень важно. Понимаете, сводить присутствие Христа в нашей жизни к какому-то внешнему действию, пусть и святому, очень опасно. Тогда получается, что спасительное присутствие Христа в нашей жизни, оно зависит от внешних вещей. Если мы верующие, если мы рожденные свыше христиане, Христос присутствует с нами каждый день. Более того, Он живет в каждом из нас. Поэтому у нас нет нужды получать Христа откуда-то извне. Что ж тогда происходит? Происходит, по сути, духовное общение со Христом, который с нами всегда. Но когда мы говорим об общении со Христом, надо понимать, что, как и любое другое общение, оно имеет, может иметь разную глубину. Вот у нас у всех есть какой-то круг общения свой, правда? Но кто-то просто нам знакомый, а кто-то нам друг. Друг – это ближе, чем знакомый, да? А если это муж или жена, эти люди нам ближе, чем просто там друг, подруга, да? И когда мы говорим об одном и том же человеке, в процессе жизни что-то происходит, например, в детско-родительских отношениях, бывают времена, когда родители и дети ближе, бывают, когда отдаляются, бывает, когда опять приближаются. Отношения, они имеют разную интенсивность, разную глубину, когда мы говорим о межчеловеческих отношениях. И вот когда мы говорим о наших отношениях со Христом, то же самое. Христос всегда с нами. Но мы общаемся, так сказать, с разной степенью интенсивности со Христом. Мы общаемся с Христом, можно сказать, на разной глубине. Разная глубина существует этого общения. Вот, например, когда мы с вами просто молимся, да, мы ощущаем Христа, мы находимся в более тесном взаимодействии со Христом, чем когда мы не молимся. Потому что в момент молитвы мы обращаемся ко Христу, и наша душа открыта для того, чтобы Христос что-то сказал нам. Когда мы собираемся в собрании святых, мы тоже ощущаем особую глубину. В Евангелии от Матфея есть в 18 главе, в 20 стихе есть очень интересный момент, когда Христос говорит своим ученикам: где двое или трое собраны во имя Мое, да, там Он говорит, что Он среди них. Но а когда я один, что Христа со мной нет? Есть, конечно, но когда двое или трое, Христос со мной общается особым образом. И общение получается более глубоким, чем когда я один на один со Христом. Вот вечеря Господня открывает нам возможность для самого глубокого общения со Христом, которое есть на этой земле. При общении мы духовно соединяемся со Христом, причем со Христом распятым. Иногда мы не составляем себе труда вдуматься, почему апостол Павел в этом же самом первом послании к Коринфянам говорит о том, что мы проповедуем Христа распятого. 1 Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Знаете, вот нам иногда кажется, что Павел употребил какую-то недостаточную формулировку. Мы веруем во Христа не просто распятого, мы веруем еще во Христа воскресшего, мы веруем во Христа вновь грядущего. Как-то хочется так добавить к апостолу Павлу. А апостол Павел почему-то вот написал, мы проповедуем Христа распятого, и ему этого хватило, этой формулировки. Ну, наверное, потому что апостол Павел понимал, что, во-первых, конечно, он верил во Христа распятого и воскресшего, и об этом говорится в той же 15 главе, например, 1 послания Коринфянам, но на Голгофе совершилось то, что является самым важным для нас. Совершилось, да, мы помним, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих, Христос говорит, перед тем, как умереть, совершилось. Что совершилось?
Спасение.
Искупление наше совершилось, спасение наше совершилось, да? Совершилось. В воскресении эта победа Христа уже была явлена, в вознесении Христос был прославлен. Но все, но совершилось уже там, на Голгофе. Понятно, что не бывает креста без воскресения в нашей вере, а воскресение без вознесения. Но все начинается на Голгофе. Если бы не совершилось, если бы жертва умилостивления не была принята, не было бы и воскресения, не было бы и славного вознесения. Поэтому центр нашей веры, источник нашей веры – это искупление, совершенное на Голгофе. И дальше мы уже добавляем, конечно, мы веруем во Христа распятого и, соответственно, воскресшего, и вознесенного, и, соответственно, вновь грядущего, да. Но прежде всего Голгофа. Итак, соприкосновение с Голгофой. Как оно духовно осуществляется? Голгофа живет в нас, потому что Христос, распятый и воскресший, живет в нас. Но на каком уровне, почему Господь оставил вечерю Господне, почему она так важна? Ну, во-первых, соприкосновение с вечерей Господней происходит, с Голгофой, вернее, во время вечери Господней происходит через Слово Божье. Именно благодаря Слову Божию мы знаем, что совершилось. Мы знаем, что мы искуплены. Слово Божие указывает нам на тело и кровь Иисуса Христа. Во время вечери Господней не просто читается Слово Божие, еще там совершается молитва. И мы молитвенно соприкасаемся. мы размышляем об этом, мы сегодня уже говорили. Мы сопереживаем Голгофу, сопереживаем с тем, что на Голгофе произошло. И при этом это происходит церковно. Мы не просто одни где-то дома сели и поразмышляли о том, как Христос за нас умер. Тоже полезно. Но здесь важно не столько я, сколько мы. Мы об этом чуть-чуть попозже еще поговорим. И, наконец, вкушение, вот возвращаясь к этому мы, в послании к Ефесянам в 5 главе мы читаем во 2 части 25 стиха: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Мы очень часто о нашей христианской вере можем размышлять очень индивидуалистически. Мы говорим: «Христос мой личный спаситель», мы говорим: «У меня личное отношение с Богом», но такое ощущение, что кроме личного, личных отношений каких других и нет. Но Христос искупил не только нас лично, Он искупил церковь как сообщество святых. И мы искуплены не только как человека единицы некие, да? Мы искуплены как церковь, мы искуплены как сообщество, мы искуплены как новый Божий народ, новозаветный Божий народ. И вот в вечере Господней мы сопереживаем Голгофу именно коллективно, именно как народ Божий, а не просто в личном, так сказать, порядке. И, наконец, вкушение хлеба и вина, которые представляют нам символически, образно тело и кровь. Почему это важно? Потому что мы телесные существа. Мы такими сотворены, мы такими были до грехопадения, и даже такими мы будем в вечности, потому что у нас будут там новые тела. Но в отличие от ангелов, тела у нас все равно будут. Потому что такими мы сотворены. Дух, душа, тело. И тело ни в коем случае не исключается из духовного процесса. Мы читаем первое послание к Фессалоникийцам о том освящении, которое Бог производит в нас. О том действии, которое Бог производит в нас. 5 глава, 23 стих. Здесь сказано так: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Тело – это не враг, как мы иногда думаем, может быть. Иногда свойственно нашим верующим, особенно в России, противопоставление души и тела. Когда апостол Павел говорит о плоти, он не тело имеет в виду обычно, а греховную нашу природу, сущность. Тело, простите, Бог сотворил, и тело было у человека еще до грехопадения. И все, что у нас происходит, у нас с телом связано. Молились мы сейчас с вами языком, ртом, им же мы пели, смотрели на слова гимнов мы глазами. Ну и мыслительный наш процесс, он же не только связан с чем-то духовным. Вот здесь мозги есть, они вполне материальны, между прочим. Поэтому мы нуждаемся, мы как существа телесные, мы нуждаемся, чтобы глубже что-то почувствовать, чтобы Бог говорил с нами и на языке телесных ощущений, что и происходит в вечере Господней. Мы не просто размышляем, молимся, слышим слово, мы еще и ощущаем хлеб, ощущаем вино, которое помогает нам ощутить реальность искупления нашего на уровне чувств, телесных чувств. И таким образом, плюс еще общение святых, вот это, если хотите, духовное погружение в Голгофу становится максимально полным, целостным, завершенным. И вот в этом смысле вечеря Господня дает нам такую глубину общения со Христом распятым, который больше здесь на земле, наверное, ничто дать не может. При всей важности других наших богослужебных собраний и личного погружения во Христа, и личного размышления. Одно другое ни в коем случае не исключает, но вечеря в каком смысле является такой вот такой полнотой духовного общения со Христом, которое нам абсолютно необходимо и которое вряд ли чем-то можно заменить. Но зачем нам духовно восходить на Голгофу? Вот это вот тоже очень важный вопрос. Хорошо, приобщаемся, размышляем, молимся, да? Приобщаемся, то есть ощущаем свою некую сопричастность, глубокую сопричастность к Голгофе. А зачем нам это надо вообще? Тоже вопрос на самом деле не праздный, потому что, ну, в курсе мы, что Христос за нас умер. Давно знаем. Сколько лет с тех пор, как покаялись, вот все знаем. Что Христос за нас... Чего нового? Ничего нового нет. И вот в этом-то, именно поэтому вечере и нужна. Мы все знаем, что Христос за нас умер. Мы все знаем, что Христос заплатил большую цену за то, чтобы мы здесь могли сейчас сидеть и понимать, что мы искуплены. Все так. Но мы привыкаем к этому. Это становится тем прошлым нашим. Когда-то Христос умер за нас на Голгофе. Когда-то мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, этого Христа распятого. Знаете, это превращается для нас в некую историю, которая, может быть, не вызывает у нас уже особой личной реакции. Вот если кто-то вдруг нам сегодня, вот сегодня для нас сделает что-то хорошее, не знаю, возьмет да подарит нам 10 тысяч рублей, это вызовет в нас реакцию благодарности. Потому что сегодня, а Христос, который умер когда-то, 2000 лет тому назад, ну, мы ему, конечно, благодарны в общем, но в этой благодарности часто особого энтузиазма нет. Привыкли, знаем. Вот вечеря Господня позволяет нам историческую эту нашу реальность, да, наш то, что было где-то, когда-то, о чем мы хорошо знаем, чтобы оно вошло в наше сейчас и наше здесь. Чтобы мы опять ощутили реальность того, что там произошло. Чтобы это из истории превратилось в то событие, которое вновь происходит перед нашими духовными глазами сейчас. Чтобы мы вновь ощутили живое благодарение Богу за то, что там на Голгофе произошло. Нам нужно это приближение, чтобы Голгофа стала вновь и вновь восприниматься живо и вызывать нашу благодарность живую, непосредственно. Голгофа, конечно, открывает нам перспективу будущего. Христос искупил нас для того, чтобы посадить на небесах, правда? Для того, чтобы мы стали гражданами Небесного Царства. В 11 главе 1 послания Коринфянам говорится: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию», 26 стих, «смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». А мы все знаем дальше, что будет, когда Он придет. Мы все знаем эту перспективу вплоть до небесного Иерусалима, где не будет уже ни болезни, ни скорби, ни греха не будет, а будут только искупленные вечно жить и радоваться. Я сейчас не буду про это читать. Я думаю, что все вы так иногда читаете 21 и 22 главу Откровения. В курсе, что там написано, да?
Да.
Поэтому на Голгофу нам нужно взирать, чтобы помнить о том, что Христос искупил нас для блаженной вечности. Знаете, это очень важно здесь нам. Потому что жизнь на земле тяжела. У меня есть один знакомый, американский пастор. Он как-то, проповедуя жизнь земную, определил так: жизнь тяжела, а потом мы умираем. Ну вот с точки зрения земной, так оно и есть. Конечно, страдание страданием рознь, но, наверное, только дети, которые вот тут бегают и которые еще не знают жизни, думают, что жизнь можно прожить легко и весело. Чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, что жизнь – это очень сложная штука. Проблем прибавляется, а здоровье убавляется с годами. И так у всех. И так у всех. И нам бывает очень тяжело в этой жизни. Кто-то годами получает меньше денег, чем ему хочется, и чем ему вроде бы надо для себя и для его, и для семьи. И как он не бьется, он из этого не может выйти. Кто-то лечится, и как у той... У той женщины, которая потратила все свое состояние на врачей и не приобрела никакой пользы от этого, да? У кого-то сын пьет, у кого-то дочь бьет. Жизнь. И вот мы, какие бы мы верующие и святые не были, мы часто погружаемся в эти свои страдания и переживания, и нам трудно поднять голову на небо и сказать себе: «Но это же все закончится». Вечере Господня, направляя на взор на Голгофу, указывает и на это. Мы совершаем вечерю, доколе Господь придет, но Христос искупил нас для того, чтобы мы вечно жили и были счастливы. И поэтому, как бы плохо было здесь, это временно и ненадолго. А то, что нам Христос приобрел свою кровью, это навсегда, и это будет замечательно. Но Голгофа имеет отношение не только к будущему, Голгофа имеет еще отношение и к настоящему. Вот что часто бывает. Мы уверовали, покаялись, крестились и сидим, да, вот Нет, я ничего не имею против, я вовсе не призываю стоять как в православной церкви, вы не подумайте. Но вот наши церкви, они мне иногда до боли что-то напоминают. Знаете, вот часто приходится ездить, летать, мне это уже до жути надоело. И мне, и моей семье, я вам прямо скажу. И недавно я решил чуть-чуть подсократить мое служение, чтобы хоть бывать иногда и с семьей, и с церковью побольше своей. Но я к чему говорю? Вот понимаете, вот к чему я это говорю? Вот понимаете, вот приходишь ты, да, в аэропорт, на вокзал, да, скамеечки стоят, на автостанцию, зал ожидания, да? Вот мне церковь часто напоминает такой зал ожидания. Мы уже искуплены, нас ждем автобуса, электричку, поезда, самолет в блаженную вечность и сидим на чемоданах. То есть мы уже искуплены, мы ждем еще всех благ от этого искупления, а пока сидим. А что говорит Писание? Да? 2 Коринфянам 5:15. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Оказывается, нам земная жизнь дана для того, чтобы мы жили для Христа, а не для того, чтобы мы просто сидели и ждали вечности. Вот жизнь для Христа – это такое очень емкое понятие. Оно включает в себя ежедневное посвящение, оно включает в себя и служение. Ну, много чего в себя включает, да? Но все, что угодно, кроме пассивного прозябания и расслабления. Голгофа нас призывает к святой богоугодной жизни здесь и сейчас. В 5 главе послания к Ефесянам, к которой мы уже с вами обращались, к 25 стиху. Ну, сейчас мы чуть побольше с вами прочитаем. Вот в 5 главе послания к Ефесянам с конца 25 по 27 стих и сказано следующее. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистить баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или бы чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Где? Кто-то, наверное, считает, что в вечности. Кто-то говорит, ну церковь святая и непорочная в глазах Христа, потому что Бог через кровь Христа на нее смотрит. Ну тоже очень удобно. Церковь может быть какой угодно, а в глазах Христа, а в глазах Бога она святая. Но на самом деле, давайте мы посмотрим. Церковь состоит из отдельных людей, да? Мы в совокупности церковь. А чего же ожидает Бог от каждого из нас и, соответственно, от церкви? Давайте первое послание Петра посмотрим. Первую главу. Я прочитаю довольно большой отрывок, ну, с 14 стиха и по 21. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Нравится? А если к себе приложить? А? Я-то думал, может быть, что я вот такой святой, потому что омыт кровью Христа, этого достаточно. Оказывается, Бог из меня еще такой святости требует, чтобы я во всех поступках святой был. Дальше. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него, в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Вот опять, нам иногда свойственно упрощать. Да? Жизнь во Христе – это же радость и мир. Да? А оказывается, еще страх Божий. Оказывается, перед Богом еще благоговеть надо, этого никто не отменял. Оказывается, то, что Христос за нас умер, означает богобоязненную жизнь и святую для нас. Потому что Он умер за нас не просто для того, чтобы мы считались святыми, и не просто, чтобы были оправданными кровью Иисуса Христа, но чтобы были реально святыми в каждом дне. Вот такова Божья программа для искупленных. Христос нас искупил не только потому, что Он нас любит. Христос искупил нас для Себя, чтобы мы были Его святым народом, который здесь на земле Его прославлял. А не просто говорю, мы искуплены, как хорошо. Делаю все, что хочу, я же искупленный. Но это абсолютно не укладывается в то, о чем говорит Писание. Вот Голгофа для меня сейчас означает то, что я должен сейчас посвятить свою жизнь Христу. Что я сейчас должен Христом жить и Христа прославлять. И в этом отрывке мы видим, что там, где Голгофа, там и воскресение, там и Христос воскресший, там и Христос славный. Действительно, Голгофу нельзя и не нужно отрывать от воскресения. Мы верим и уповаем во Христа и распятого, и воскресшего. В воскресении явлено искупление. Поэтому сила этого искупления и сила воскресения, она пребывает в нашей жизни. И оно дает нам большую надежду уже в этой жизни земной. В том же первом послании к Коринфянам, но дальше в 15 главе апостол Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Победа, одержанная Христом на Голгофе и явленная в день воскресения, делает не бессмысленной всю нашу жизнь и служение. Самое главное состоит в том, что мы не просто призываемся к святой, прославляющей Бога жизни, но это является реальностью, которая достижима и которая в нас уже заложена. Потому что когда мы рождаемся свыше, святое семя западает в нас, и мы становимся внутри себя святыми и несопричастными греху. В глубине каждого из нас святость. Важно только это в себе раскрыть. И вот когда мы взираем на Голгофу, и в частности во время Вечери Господней, мы обретаем не просто наше призвание к святости, мы обретаем уверенность в том, что Христос, победивший на Голгофе, может побеждать и в нашей жизни. Может являть себя и через нас. Но давайте еще вот о чем поговорим. У нас еще 17 стих есть в том отрывке, который мы с вами прочитали. Здесь сказано: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Вечеря Господня служит не только укреплению нашего единства со Христом, живущим в нас, но и укреплению нашего единства как духовной семьи искупленных детей Божьих. Христос, еще раз говорю, искупил нас не просто индивидуально, Он искупил нас как Божий народ. И мы должны ощущать себя Божьим народом. И Господь через Вечерю Господню это наше единение с Божьим народом поддерживает, укрепляет, углубляет. Это особенно важно в наше время, когда дьявол атакует церковь, когда люди часто недооценивают церкви. Вы знаете, мне и смешно, и грустно каждый раз становится, когда я встречаю обиженных христиан, которые говорят: «Я уйду из церкви». Таким типа: «Они за мной еще побегают». Такое впечатление, что пребывание человека в церкви только пастору нужно. Еще братьям и сестрам, которые не так со мной обращаются, как мне хотелось бы, чтобы они со мной обращались. Так хочется сказать: брат и сестра, это тебе нужно гораздо больше, чем твоему пастору. Потому что Христос, помните, сказал: врата ада не одолеют церковь. И потому есть это предупреждение в послании к евреям: не оставляй собрания своего. У дьявола всегда одна и та же самая программа: украсть, убить и погубить. И еще Писание говорит, что он претендует на то, чтобы по возможности и избранных соблазнить, да, и верующих соблазнить. Овечка, отбившаяся от стада, легкая добыча для дьявола всегда. Те, кто хочет умереть верующим, искупленным человеком, никогда не должны отбиваться от стада. Это всегда себе дороже. Каким бы плохим и несовершенным это стадо нам ни казалось. У нас же всегда есть претензии к другим. Надо бы побольше к себе, но как-то вот так получается, что претензий всегда больше к другим. Мы одно тело. И сегодня, когда мы будем участвовать в вечере, Бог нам это будет еще раз говорить. Бог нам будет указывать не только на Голгофу, но и друг на друга тоже. Вы одно тело. Во Христе, да. Во Христе распятом вы одно тело. Говорит через вечерю нам Господь, и вы должны оставаться этим единым телом. Пусть Господь благословит нас сегодня поучаствовать в Вечере Господней разумно, осмысленно, посвященно, духовно. Думаю, что нам уже пора духовно взойти на Голгофу, Пусть Господь нас сегодня благословит достойным участием в вечере. Аминь.